Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Здравствуй, Костя!
Добрый вечер!
Да, сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях главный редактор издательского дома Мещерякова Вадим Юрьевич Мещеряков. Здравствуйте,
здравствуйте,
Вадим Юрьевич, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли.
Спасибо, что пригласили.
Да, и вы знаете, я, конечно, когда готовилась к интервью, с глубокой радостью обнаружила, что серия книг, горячо любимая моими детьми и всеми нами, родителями, малая книга с историей, это вот эти детские прекрасные книги сказок, рассказов, повести, которые сделаны под старину. Это, конечно, ваше детище, так что спасибо вам за него, начнем программу празднично. И, Вадим Юрьевич, в этом году издательству 19 лет. Конечно, в книгоиздании его уже немало. И интересно, конечно, с личного вопроса начать. Мы, конечно же, перейдем к детскому развитию, к чтению, к книгам, к образованию. Но хочется спросить, вот как вы все-таки пришли к книгоиздательству? Потому что дело это непростое. Мне кажется, что издателям книг так же, как и врачом, учителем и священником, нужно родиться в некотором смысле. Вот расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо. Действительно, наверное, чтобы заниматься книгами, надо, во-первых, родиться, во-вторых, иметь определенную смелость. Я даже не знаю, начал бы я заниматься этим сейчас, зная все, что произошло до 19 лет. Да. 19 лет назад мне было лет сильно меньше, ровно на 19. Поэтому я и начал этим заниматься. Но если поглубже, то, я думаю, там два фактора сыграло, два момента свою роль. Первое, то, что, наверное, я с детства понимал, что мне книги очень близки и очень нравятся как читатель. А с другой стороны, к моменту создания издательства я работал много лет юристом банковским, и просто произошло очень сильное выгорание от работы, которая, не создавала ничего. Я все-таки, наверное, родился человеком, который хочет что-то создавать, а не обслуживать что-то.
Ну, быть первооткрывателем в некотором смысле.
Первооткрывателем, быть, наверное, родителям, прежде всего, чего-то, то, что появляется на свет благодаря тебе. И вот эти два фактора как-то естественным образом вывели меня на идею создать издательство. Почему детских книг? Ну, здесь совсем легко объяснить, потому что к тому моменту моей старшей дочери было как раз столько лет, когда начинают читать, ей 7 лет было, и... Ну, 6,5, так скажем. И посмотрев то, что есть вокруг в магазинах книжных, а это был 2005 год, да, я как-то с грустью понял, что я не хотел бы дочери показывать эти детские книги. По многим факторам, прежде всего, конечно, по внешнему виду, по полиграфической составляющей, по эстетической.
Что именно вам не понравилось? Бумага, оформление?
Ну, знаете, там доходило до того, что когда книгу берешь в руки, краска оставалась на руках. Но это чисто полиграфический момент. Дальше глубже и все хуже. И содержание меня не устраивало, и рисунки, которые не то чтобы там отсутствовал вкус. Мне показалось, что то оформление, которое главенствовало в то время, оно портило вкус на самом деле. И мне кажется, вот испорченный вкус в детстве – это самое такое, что нехорошее, что может произойти, и потом будет сказываться всю жизнь. Поэтому вот как человек решительный, я говорю, был помоложе, я подумал, а почему бы мне не самому заняться, и смело так решил для себя, почему бы мне не исправить ситуацию и не перевернуть мир, дайте мне вот тот рычаг,
вот это
я
да.
начну перевернуть. Не знаю, получилось, нет, но
Я думаю, вряд ли
получилось мир перевернуть, но, по крайней мере, я в тот момент себя спас от такого медленного умирания на предыдущей работе, на предыдущий вид деятельности, когда я был связан исключительно с обслуживанием интереса бизнеса, и мне это, честно говоря, очень... не нравилось. Наверное, никогда не нравилось, но в тот момент я просто даже через соматические проявления понял, что ну, уже вот
что-то предел, надо менять.
Что надо менять. Угу. И вот пришел к такому решению, что надо создать издательство. Почему издательский дом Мещерякова, часто меня спрашивают, это от нескромности или от чего? Я всегда говорю, что это скорее, наверное, из чувства внутренней ответственности за то, что ты делаешь. Мы же все когда-то уйдем, а книги будут жить гораздо дольше. И вот чтобы не было соблазна сделать то, за что будет стыдно детям, внукам, я вот подстраховал себя, можно сказать, назвав издательский дом Мещеряков, дав фамилию, и стараюсь вот за эти 19 лет книги делать. Я уж не знаю, хорошие они получаются или плохие, но, по крайней мере, через субъективное, собственно, отношение, я считаю, что мне за них, ни за одну из них не стыдно. И, надеюсь, и представителям фамилии в будущем тоже не будет стыдно за это дело. Вот.
А как происходит отбор книг? Серии разные, я понимаю, но вот я сейчас в данном случае отталкиваюсь от вашего, от ваших слов, что книги, за которые вам не стыдно. А за какую книгу, условно говоря, вам было бы, могло бы быть стыдно? То есть бывали ли ситуации, что там, не знаю, вот приносят текст какой-то, да, допустим, современный автор, и вы понимаете, что с какой-то точки зрения, может быть, продаж и маркетинга, это бы сейчас хорошо разлетелось. Но по каким-то иным причинам, может быть, этическим, мировоззренческим, вы эту книгу не берете, не беретесь публиковать. Что-то в ней есть, может быть, не то. Хотя у публики она могла бы, может быть, и иметь успех, и принесла бы издательству денег. Вот бывали ли такие случаи?
Ну да, конечно, бывали и такие случаи, но здесь вот в чем дело. На мой взгляд, если ты издаешь книги, а я все-таки издаю книги, а не товар, я считаю, что это две разные вещи. Вот можно издавать товар, а можно издавать книги. Я стараюсь издавать книги. Поэтому самый лучший критерий и, наверное, единственно возможный в небольшом издательстве, которое издает книги, это субъективное мнение людей, которые работают в этом издательстве, но в данном случае, которые принимают решения, я о себе говорю, как главном редакторе, не как основателе и владельце. Поэтому все решения, они принимаются на основании собственных представлений о морали, о нравственности, о добре и зле, которые вот я получил, наверное, в течение жизни от воспитания в семье, от школ. Я из советских времен, вот по возрасту нетрудно догадаться. Я учился в школе еще при Советском Союзе. Поэтому решение я принимаю субъективные. И здесь почему может быть стыдно, отвечая на вопрос? Ну, первое, я прежде всего смотрю на талант писательский. То есть он же может присутствовать, а может не присутствовать. И если книжка написана дурно и безвкусно, с неумением писать, ну, многие говорят, это графомания, я не часто употребляю это слово, но тем не менее, вот это, издав такую книгу, мне было бы стыдно, это профессионально. А второе, это, опять же, возвращаясь к собственному воспитанию, собственным представлениям о добре и зле. То есть, если книга направлена на воспитание не тех ценностей, которые я считаю важными воспитывать у детей, то я бы такие книги, конечно, не, было бы стыдно, если бы я их издал, поэтому я их не издаю. К сожалению, часто вы правильно отметили, что вещи, которые, ну, направлены, так скажем, не на самое светлое, не на самое хорошее, они очень часто вызывают интерес у покупателей, да. Ну, в этом, наверное, сложность современного бизнеса, книжного, детского, что здесь нужно определить для себя. Либо ты делаешь книги, которые... А ведь книга для детей, на самом деле, это один из краеугольных камней в воспитании и формировании и вкуса, и представления о жизни. Вот что вкладываешь, причем ребенок часто в этом возрасте, там, дошкольном, он же не может сам оценить качество, даже не столько качество там внешнее, сколько содержание той или иной книги. И тут вот открывается прекрасная возможность по неосторожности или умышленно испортить этот вкус или ради продаж тот же самый, если мы говорим об издании товара, а не книг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Юрьевич Мещеряков, главный редактор издательского дома Мещерякова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, заговорили мы уже о ваших книгах, «Малая книга с историей», сделанных под старину. А как родилась идея и в чем, скажем так, смысл вот такого издания под старину?
Ну, родилась идея очень просто. Я в детстве часто ходил в библиотеки. Книжных магазинов было много, но книг там было, ну, не всегда то, что можно найти, и поэтому все мы ходили в библиотеки. Как я выбирал книги в библиотеке? Чаще всего, ну, я пришел к этому выводу путем нехитрых логических умозаключений, что самая растрепанная книга, наверное, она чаще... Почему она самая растрепанная? Потому что ее чаще всего берут для прочтения. Поэтому вот у меня всегда вызывал интерес в библиотеке те томики книжек, которые самые растрепанные, самые такие... Ну, вот под старину вы говорите. Может быть, даже и новые книжки, но уже повидавшие руки многих читателей и прошедшие вот через многие эти руки. Это первый фактор. А второе, то, что я просто когда-то увидел где-то на просторах интернета книгу старую «История для детей», и мне так понравилось, и не смог найти ее. Просто не смог купить. Она, ну, закончилась, может быть, у букинистов не было. Я подумал, почему бы не издать эту книжку для себя самому, сделав ее вот очень максимально похожей на старую книжку. Вот из двух этих вещей родилась такая идея издания книг. А потом уже в серию это превратилось. В большой, сейчас, наверное, около 100 книжек в этой серии. Там и сказки есть, и классика. Ну да, там два направления – классическая литература и детская сказочная, сказки.
Это, конечно, очень интересно, учитывая, что сейчас, к сожалению, я не люблю превращать программу в такой вот критический обзор, но, тем не менее, сейчас очень много детской литературы, которая пишется, ну, просто вот ради графоманства. Я читаю ее ребенку, читаю, кто-нибудь подарит там, или он сам выберет в магазине, и я не понимаю, а где хоть какой-то смысл? То есть раньше как-то в нашем детстве такого не было, хотя я не люблю эти разговоры, вот раньше. Но, тем не менее, Вадим Юрьевич, вы, наверное, согласитесь со мной, очень много действительно, ну, какого-то такого литературного мусора, которое даже литературой-то и не назвать. Это даже не чтиво, это вообще такая какая-то малоприятная история с точки зрения книги.
Ну, тут вопрос цели, для чего человек начинает писать. То есть если человек начинает писать для того, чтобы вызвать ответную реакцию у читателя и достучаться, как говорят, до струн, там, не знаю, души да, или, да, может быть, разума, но пытаться достучаться и вызвать вот эту вот ответную реакцию, это одно. А второе, и, к сожалению, это всегда было, просто мы об этих писателях из раньше, мы не знаем, потому что о них все забыли. Но я думаю, это существовало и в 19 веке, и в 20-м, и раньше. Те, кто пишут ради славы, что называется, да, то есть чтобы почувствовать, что вот я писатель, что я писатель, да, да, вот, да. Вот сейчас с появлением интернета это все проще еще для них, для таких людей, потому что можно писать о самом себе, о том, какое вот у меня интересная задача писательства и так далее. И в какой-то момент люди перестают писать и перестают помнить о том, для чего вообще пишут книги, для того, что, ну, как любой вид искусства, а книги — это все-таки искусство, литература, это вызвать ответную реакцию, рефлексию у зрителя, читателя. Ну и превращается это все вот в непонятно кому нужную
историю.
Историю.
Да. Как, с вашей точки зрения, сегодня обстоит дело с вообще с чтением бумажных книг и с детским чтением в том числе?
Вы знаете, сейчас вот я с огромным оптимизмом вижу, что у детей, у молодежи возвращается интерес к именно бумажным книгам. То есть это прям заметно последние годы. Это именно в аудитории детской и подростковой, взрослой. Другой вопрос, какие книги читают. Но вот мало книг с историей, мы разговаривали только что о ней. На выставках они у нас на витрине лежат, старые такие вот классические, они книжки. И я замечать стал, что стали подходить и интересоваться дети, ну, там, 12-13 лет. Я даже постоянно спрашиваю, ну, я понимаю, там, пенсионер подходит, интересуется таким классическим иностранством, таким оформлением, а да, вам-то да. Зачем это? Они говорят, а это красиво, потому что... И вот это вот, наверное, очень большой оптимизм внушает нам, кто занимается детскими книгами. То есть возвращается интерес... Причем возвращается интерес больше к реализму. То есть если до этого в основном читали фэнтезийные какие-то придуманные миры, то сейчас вот большая потребность и большой интерес к тому, что происходит вокруг. К тому, что происходит вокруг с твоими друзьями, с твоими школьными какими-то, то есть непридуманными mm-hmm. историями, которые интересны по сюжету, но не в вымышленном мире каком-то находятся. И, ну, в целом растет интерес к чтению и к бумажным. Не, он параллельно растет и к электронным книгам. То есть это два процесса, я всегда говорил, они один другого не исключают и не мешают. Ну, то есть одно и другое, я считаю, даже поддерживают один
другой. А вот такое явление, как аудиокнига, она для вас конкурент или скорее поддержка?
Это поддержка. И электронные книги, и аудиокнига, и бумажная книга – это все. Ну, во-первых, издатели сейчас, ну, мы, по крайней мере, стараемся выпускать одновременно сразу в электронном виде, в бумажном носителе и аудиокниги записывать. Да, то есть поэтому это если говорить о конкуренции. А если говорить о глобальном смысле слова конкуренция, то, я думаю, это поддерживает явление одно другое. Точно не конкурент.
Почему я так размышляю? Я сам люблю аудиокниги, я очень рад, когда у меня дети слушают аудиокниги, лучше, чем слушать что-то бессмысленное. Да, да. Другое дело, что есть такой момент, который меня заставляет задуматься. Учителя русского языка говорят о тотальных проблемах с грамотностью у детей. И мне кажется, мы знаем, что грамотность нарабатывается чтением. Когда ты 15 раз встречаешь слово какое-нибудь сложное, ты запоминаешь, как оно пишется. Аудиокнига этого не дает по определению. Я вот с этой стороны думаю об этом как о проблеме, вовсе не предлагая там каким-то образом критиковать аудиокниги. Но вот есть особенности нашего времени в связи с тем, что дети слушают больше, а не читают.
Ну, это очевидно с точки зрения грамотности, но здесь еще другой аспект, который вот мне больше пугает, чем аспект грамотности, то, что все-таки книга, она не предполагает посредника. То есть вот поэтому все-таки, мне кажется, аудиокнига отнимает вот эту вот... Ну, элемент непредсказуемости появляется. Есть талантливый автор, есть талантливый читатель. А если...
Между ними еще чтец.
Чтец неталантлив. Это
звено, да. Ну, кстати, есть примеры того, когда даже я брал, допустим, переслушивать книги, которые сам люблю, и понимал, что вот в этой озвучке просто я не могу слушать. А с другой стороны, есть и контрпримеры, когда уже там знакомый, много раз перечитанный текст слушаешь в исполнении реально талантливого актера и очень хорошо поставлен режиссерски, это такая дополнительная радость, открываешь для себя аспект, который я просто раньше не замечал. Но, условно говоря, если послушать, как Смоктуновский читает Евгения Онегина, то это двойной пир
мы
духа.
Мы стихи учим со Смоктуновским, включаем его и учим с ним стихи, которые в школе задают. Но, с другой стороны, я, например, вот засыпаю под аудиокниги, поэтому я их в машине никогда не включаю. Но я реально засыпаю. Мне их в детстве столько включали, что они на меня действуют как сигнал ко сну, к тому, чтобы переходить все как бы в спящий режим. Это очень печально. Поэтому бумажная электронная книга — это вот мои варианты. Но, кстати говоря, нейропсихологи все чаще говорят о том, что ребенку, что зрелому человеку, что пожилому важно обязательно держать в руках бумажную книжку, перелистывать страницы и смотреть вот эти печатные буковки. Как ни странно, наверное, даже и не странно, для мозга это самая такая благотворная пища.
Ну, я думаю, это еще и такой элемент культурного кода,
конечно,
который существует.
Ты берешь книжку, у нее свой запах.
Сколько столетий.
Листаешь эти страницы.
С берестяных грамот.
Это совершенно, ну, да.
Это невозможно отнять, это обязательно.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить? Просто мне вправду любопытно. Есть ощущение, что на рынке детской книги очень большую, какую-то, ну, сравнительно большую долю занимают книги скандинавские. Вот именно шведские, норвежские. С чем это связано, если это так?
Я думаю, с предпочтениями издателей. Ну, то есть, тут, если мы говорим о рынке, то предпочтения издателей... Ну, во-первых, скандинавские книги появились у нас в 90-е годы в большом количестве, в 2000-х годах, даже скорее в 2000-х годах. Почему? Потому что страны скандинавские очень сильно поддерживали на государственном уровне
перевода.
Продвижение, да, своих книг, в том числе у нас в стране. Поэтому это целые институты существовали, на уровне посольств поддерживали, на уровне институтов. Поэтому вкладывались большие силы, деньги, и просто это было выгодно. И появились большое количество серий авторов финских, норвежских, шведских. Ну, это инерционно идет. То есть воспитали вот поколение людей, которые сейчас, уже будучи родителями, покупают по-прежнему. Ну, то есть политика действует в поддержке литературы.
То есть нет такого, что, не знаю, в скандинавской культуре вот как-то есть какая-то, не знаю, традиция там разговора с детьми или нашли какую-то интонацию верную, начиная там, не знаю, с «Мумитроля» и «Астрид Лингрид». И сейчас там, ну, все дети читают Пэтсона и Финдуса, у меня тоже все книжки наизусть выучены детьми, и спектакли ставят. И это хорошее увлекательное,
добрая история,
доброе,
да?
Чтение, да. И я рад, что дети читают это, а не что-то, может быть, менее талантливое. Или это вопрос, с вашей точки зрения, сугубо такой, как бы, маркетинга, позиционирования и поддержки конкретно вот этих стран, посольств на российском рынке?
Ну, знаете, в любой литературе любой страны детской есть, как все, в общем, в нашем мире делится пополам. Есть так и так. Есть черное, есть белое, есть одна сторона медали, да, есть другая. Поэтому в любой литературе есть книги, которые о добре, которые о дружбе, есть книги, которые не о добре и не о дружбе. И я не думаю, что в скандинавской литературе одно первое больше, чем второе, как и в любой другой стране. Я считаю, что это исключительно вот продукт маркетинга. Поэтому я не думаю, что во французской литературе меньше было бы таких книжек, если бы она была.
Интересно. А вот русское сегодня, такое детское писательство, детская литература, что вы о ней думаете, для вас, как для издателя? Это обширное море талантливых авторов или это скорее, не знаю, обширное море, из которого нужно выловить талантливых авторов и их миру предъявить?
Ну, я частично уже начал об этом говорить. То есть тут всегда, во все времена существует море, и в котором надо вылавливать. То есть море талантливых авторов или море талантливых актеров или море талантливых виолончелистов не бывает. Поэтому здесь надо смотреть. Другой вопрос, насколько это море рождает вот те таланты, способствует рождению или нет. На мой взгляд, сейчас тенденция такова, что все-таки вот мне не очень нравится эта тенденция, потому что в большей степени все-таки внимание обращается внешним, на внешние какие-то проявления писательства, а не на внутреннее содержание.
А что вы имеете в виду? Что такое внешнее проявление писательства?
Успех. Рассказать вот как мы вот все писатели собрались, как у нас здорово, как мы на выставке. А вот смотрите, какую я книжку издала или какую я книжку издал. Вот у меня вышло, и все. То есть все-таки в меньшей степени говорят о содержательной части литературы, сколько о внешних проявлениях успеха с точки зрения коммерческой, с точки зрения там, узнаваемости, а не о содержательной части. Вот это мне, честно говоря, не очень нравится. Но, опять же, это естественный процесс, нормальный. Просто к этому надо относиться спокойно. И я для себя принял решение работать с теми писателями, кто пишет не для успешности,
да,
а для...
По призванию.
По призванию, да.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Юрьевич Мещеряков, главный редактор издательского дома Мещерякова. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях главный редактор издательского дома Мещерякова Вадим Юрьевич Мещеряков. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим с Вадимом Юрьевичем о его издательстве, о том, как оно 19 лет уже существует и развивается, о радостях и кризисах книгоиздательства и о разных сериях детской литературы. Но, Вадим Юрьевич, конечно, нельзя не спросить у вас, у кого еще спрашивать, как не у вас, как вы решали проблему чтения своих детей? Была ли вообще эта проблема для вас? Стояла ли она? И что вы думаете о современных детях, гаджетах, интернете и, в общем, способах оттуда детей какого-то вылавливания?
Я только хотел сказать вылавливания.
Да, да, точно, из сетей.
Здесь глубокое мое убеждение: ни в коем случае нельзя принуждать к чтению. Вот это может привести...
К обратной реакции.
100%. Не может. Мне кажется, это 100% приводит... Может быть, это отложенное будет проявление, отложенный эффект. Может быть, человек... Ну, в зависимости от темперамента ребенка. Кто-то скажет: ну хорошо, я подчинюсь, буду вам читать, а в 18 лет, когда не будет уже такого влияния, или в 20, да, скажет: я никогда больше читать не буду. Вот принуждение – это самое плохое. Вот мы о моих детях говорили. Я ни одну, ни вторую, у меня две дочери, ни в коем случае не принуждал к чтению. И старшая, который сейчас, кстати, генеральный директор издательства и читает много, вообще не читала в детстве, ну, только по школьной программе, и я спокойно к этому абсолютно относился. Ну, не читает, значит, не хочет читать.
Захочет.
Обязательно. Да. Я просто понимаю, что человек к книгам, опять же, об этом говорил сегодня, что это культурный код все-таки, невозможно его обойти. Вот его прервать, вот этот путь искусственного принуждения, можно. И часто это происходит. В том числе, кстати, и через... Здесь очень спорный вопрос. Через школьную программу, да, которая составлена, на мой взгляд, исключительно не всегда все-таки в соответствии с уровнем понимания, возрастом понимания ребенка, который... Ну, я по себе сужу. «Преступление и наказание» я в школе прочитал через... через принуждение, потому что это по школьной программе, и осталось у меня впечатление о том, что это очень занудная история, совершенно неинтересная. И только усилием воли в 25, наверное, лет я перечитал сначала все пятикнижие, угу. потом не мог остановиться, перечитал все у Федора Михайловича, и теперь каждый год обязательно пятикнижие читаю по очереди, начиная там, ну, обычно с преступления наказания, да. как раз начиная, заканчиваю бесами. И, собственно говоря, вот о принуждении, да, не о школьной программе, я договорю мысль, вот прервать вот этот нормальный, естественный ход, когда человек приходит к чтению, можно принуждением, а вот привить любовь к чтению принуждением, я вот прям убежден, что невозможно. Кстати, вторая дочь младшая, наоборот, начала читать там очень рано и читает до сих пор. Вот две дочери, два примера совершенно разных. То есть они пришли обе к чтению, одна раньше, одна позже, но, тем не менее, ни одну и ни вторую я никогда не принуждал к чтению. Я сам впервые прочитал книжку самостоятельно, с удовольствием, наверное, лет в 13, в 14. Вот прям совсем поздно. И считаю это нормально.
Ну, Вадим Юрьевич, все-таки тут ситуация несколько проще, потому что не было гаджетов, не было интернета. И если ты не читал, ты шел гулять. А на улице тоже подручные средства твои игрушки. То есть в соответствии вообще с мнением нынешних нейропсихологов вообще одно сплошное развитие. Просто одно сплошное прекрасное развитие ребенка. Сейчас у нас уже, конечно, эта ситуация поменялась несколько и с развитием, и с чтением. И это, конечно, беда. Но смотрите, я с радостью увидела, что мой ребенок именно полюбил читать, когда я перебирала книжки, подсовывала ему то одну, то вторую, то третью, и вот какая-то ему понравилась, наконец-то. И он стал зачитываться. И вот тогда телефон уже ушел на второй план.
Ну, вот тогда, то есть когда он реально...
А вот это вот, две странички, пойдет, не пойдет. И вот так вот я делала. Но для меня это прям настоящее чудо.
Ну, я, может быть, просто наивный человек или фаталист, или я не знаю, но я верю в то, что гаджет...
От судьбы не уйдешь.
Да, гаджет, который существует сколько там, 3 десятка лет, 2 десятка лет, да нет, меньше, наверное, да, и книга, которая тысячелетия существует, но вряд ли сможет так за короткое время перебить, если, еще раз, не вмешиваться в этот процесс.
А исходя из работы издательства, вы смотрите, какие книги большим спросом пользуются, меньшим спросом пользуются. Вот что вы можете сказать о вкусах современных родителей и детей? Может быть, скорее родители же покупают. К чему больше тяготеют? К классике или к книгам таким, скорее, практикоориентированным из серии там «Юный ученый» и что-нибудь такое, что можно какое-то занимательное время с книгой провести? Вот какие тенденции вы для себя выделяете?
Да вы знаете, вот чтобы выделить какую-то тенденцию или несколько тенденций, люди все разные, и интересы разные. Вот я говорю, единственное, я что заметил, что и родители, и дети стали меньше читать вымышленные миры, то есть фантастику, фэнтези, и в большей степени к реализму стали приходить. А классику, ну, всегда классику, тенденция, она никогда не прерывалась, всегда читают классику и будут читать классику. Нон-фикшн познавательный, ну, он на самом деле, вот я вижу тенденцию по нашему издательству, в большей степени интересуется классическим нон-фикшном, проверенным, потому что, видимо, много раз обожглись какие-то книги, которые современные, которые не очень помогли, может быть, или не оправдали тех ожиданий.
А что такое классический нонфикшн? Это, например, ну, что, кто?
Ну, мы издаем, допустим, Левшина Владимира. Это о математике. То есть сейчас мы издали 4-томник. Это классический нонфикшн из Советского Союза еще, который, ну, наверное, много поколений, кто полюбил математику именно на базе этих, там, Перельман, я не знаю, или... Что еще можно понимать? Ну, там, Акимушкин о животном мире, о... или кун легенды и мифы, ну, проверенный такой, годами проверенный, я имею в виду классический нонфикшн, который вот, с одной стороны, еще понятен, то есть он не устарел и актуален, а с другой стороны, он проверен не одним поколением. Есть современные хорошие нонфикшн, но их просто не так много. То есть и раньше их было много плохих книжек, ну, просто остались вот проверенные, то, что временем доказали своим существованием, что эти книжки хорошие. Ну, говорю, Перельман, Левшин, много таких произведений.
А как вы думаете, книга может воспитывать, она может вот сейчас влиять на современных детей, которые, ну, куда более продуманные какие-то и более просвещенные, ну, и просто из-за изобилия информации, чем мы, например, в те же 10-11 лет?
Ну, конечно, может. Вопрос же в той книге, о которой мы говорим. Есть книги, которые ничего не могут, да, а есть книги, которые обязательно повлияют.
А какие? Вот, например, если бы топ-3, вы могли сказать, топ-5.
Из современных?
Нет. Нет, вообще? Из любых, да. Вот, например, для подростка какая книга была бы правильной?
Хороший вопрос сходу. Топ-3,
нет, я понимаю, к этому готовиться. Готовиться надо. Ну, я вспоминаю, конечно же, «Человека-амфибию», «Робинзона Круза», ну, какие-то вот такие очень
здесь
правильные.
Здесь все любимое можно,
да,
перечислять.
Да, все любимое.
Это у меня
«Три мушкетёра».
В школе была очень хорошая, да, программа по литературе в дополнение ко всем обязательным книгам, которые предписывает школа России читать. Они читали Льюиса,
конечно,
«Хроники Нарнии», они читали «Хоббита», «Толкина». Они читали «Кортик», да, Рыбакова, да, с огромным интересом вообще. Тоже он читал книги, которые я еще читал, да, «Кортик» тоже в свое время. Там, наверное, где-то должен Жюль Верн возникнуть, что-нибудь такое.
А «Мэри Поппинс» со стариком Хоттабычем?
«Мэри Поппинс» обязательно, да. И «Мифы Древней Греции», кстати, тоже.
Ну вот я, знаете, недавно мы издали книжку Распутина «Уроки французского».
Да.
Вот я в свое время за несколько лет до того, как ушел от нас Распутин, был у него и спросил, а почему, когда ваши книги читаешь, слезы наворачиваются? Mm-hmm. А он мне сказал, а знаете, Вадим, а потому что, когда автор писал, у него слезы наворачивались. Вот я постоянно вспоминаю «Белый Бим».
Это вообще...
То есть книги, это вообще... они... Очень много могут научить, если это талантливо написанная книга.
Мне сейчас на память «Прощание с матерой» пришло.
«Прощание
на
с матерой».
На меня это такое впечатление совершенно громадное произвело в детстве.
Вот видите, у нас какой диапазон.
Да, 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 все расширяется,
диапазон,
расширяется.
Да, тут мы
вот эти
говорили,
вот деревенщики-писатели, да, «Оставив, пожалуйста».
Да, да.
Ну, «Озори здесь тихие».
«Озори здесь тихие».
Тоже мы не берем,
да, да, да. Я вот прям сейчас смотрю.
«Брестская крепость».
А я прям смотрю вот сейчас этот раздел, о котором мы говорили, да, «Малая книга с историей». Да, «Озори здесь тихие», «Уроки французского», «Капитанская дочка».
«Капитанская, да, дочка».
«Каштанка».
Вообще, да. «Каштанка». Да.
Ну и так далее.
«Три сестры».
«Три сестры», кстати,
Антон,
да.
Балч.
А вот интересно, «Три сестры». Пьеса же.
Пьеса.
Пьеса тяжелее читать, чем...
Пьесу, да, смотреть, конечно, надо.
Да.
Ну а есть, что называется, как берут...
У нас сейчас такое второе, может быть, уже третье рождение серии, такой интерес. Я сам удивился, насколько много покупают «Уроки французского», насколько много «Даму с собачкой» покупают, насколько много покупают «Капитанскую дочку». Евгений Онегин, ну, понятно, он всегда... «Три сестры», да, я рисковал, потому что мне говорили, ну, ты что, пьеса, кто будет пьесы покупать? И очень много покупают. Ну, тут еще хорошо оформлено, правильно.
Ну,
удобный,
да,
формат, хорошие иллюстрации, которые... помогают все-таки представить персонажа. Ну, но лучше, конечно, пьесы все-таки смотреть.
Я вот еще радуюсь, когда, допустим, у вас в списке этих книг нестареющие классики вижу «Трое в лодке, не считая собаки».
Да.
Потому что воспитывать чувство юмора в детях,
да,
тоже очень важно.
Да. Только в правильном переводе, главное. То есть я тоже добавлю, есть переводы «Трое в лодке», которые совершенно не смешные. Это к тому, что... Опять, в книге не на русском языке написанное у нас, появляется посредник. Да. И тут очень важно, так же, как в аудиокниге, чтобы этот посредник был талантливым человеком. Здесь все усложняется процесс. Не только финансово усложняется или по времени усложняется, а здесь еще важно донести правильно то, что автором было задумано.
Ну вот в эту же копилку «Приключения барона Мюнхгаузена». Я помню, меня старший сын очень любил перечитывать прям. Ну, я ему читал, вернее, он любил переслушивать.
Ну, вы просто фанат серии нашей, я уже чувствую.
И мы тоже. Да, мы очень любим. Тем более «Каштанка», кстати, ваша у нас точно есть.
А вот «Мертвые души» вы издаете? Это, как вам кажется, в каком возрасте нужно читать «Мертвые души»?
Ну, нет стандартов, вот я всегда говорю.
Вы заговорили же об основах школьной программы, да?
Рановато, да.
А это тоже 9 класс «Мертвые души».
Да, нет, и «Мертвые души», я считаю, рановато. То есть, опять же, я не к тому, что человек не поймет. Он что-то поймет, конечно же, в возрасте. И я точно не против того, чтобы классику... потому что, когда идет спор о школьной программе, да. Говорят, а как даже классику приучать, если мы сейчас все уберем? Я не говорю «убирать». Есть у Федора Михайловича,
конечно,
есть куча произведений, которые, в общем-то,
«Мальчик у Христа на елке».
Даже хотя бы взять из его основных романов. Ну, почему не там «Подростка», который,
тоже,
там,
тоже
собственно
хорошо,
говоря,
да.
он глубже, чем кажется, подросток, но, тем не менее, он будет интересен и не отобьет желание Достоевского читать. Или «Село Степанчиково» или «Обитатель». Вообще светлая, смешная история у Федора Михайловича. А почему «Преступление и наказание»? Ну, потому что так кто-то когда-то решил. Ну...
Я слышал такое мнение от школьных учителей, что «Преступление и наказание», именно этот роман, воспринимается филологами как такое совершенство стиля художественное. Вот даже, то есть, может быть, баланс мысли, собственно говоря, слога, красоты и композиции всего на свете, вот это то произведение, через которое можно познакомить с Достоевским, вот, школьника.
Ну, тогда уже, наверное, характерное для Федора Михайловича,
да,
потому что если
да.
говорить о стиле,
нет,
то
конечно, внутри
Ивана
авторского разговора.
Стиль, это сильно
нет, в этом
интереснее.
Смысле Достоевский вообще не стилист, он да. антистилист.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» главный редактор издательского дома Мещерякова Вадим Юрьевич Мещеряков. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Знаете, Вадим Юрьевич, сейчас Костя напомнил про «Мертвые души» Гоголя, и я вспоминаю, как моя бабушка-литератор исключительно общалась с литературными терминами. Если человек ей очень чем-то не угодил, она называла ее старухой из Эргиль, если ей какие-то говорили нереальные какие-то, в общем-то, мечты. Она говорила: слушайте, ну это же просто маниловщина, когда мы
да,
собирали вещи лишние, я тащила все в дом, она говорит: ну ты же не коробочка. Это было, конечно, потрясающе. Даже когда я еще не читала «Мертвые души», я уже знала, какие герои, чем, в общем-то, там грешили.
Ну, «Мертвые души» — великая поэма. Это правда. То есть, собственно говоря, то есть без сомнения.
Да, это правда. Это правда. Это, скажите мне, пожалуйста, «Карету мне карету».
«Горе от ума».
«Горе от ума».
Есть
это же серия. Вообще потрясающе.
Есть серия. Да.
Потрясающе.
Вот Константин проверяет.
Константин сидит снова.
Выписываю, сижу,
выписываю.
Что хочу перечитать.
Тщательно. Но сейчас вот действительно интерес взрослых к детской литературе. Я специально, вот когда готовилась к этой программе, я смотрела несколько подкастов на эту тему, и говорят, что повышается. Повышается, потому что хочется что-то перечитать, хочется что-то вспомнить, ты с детьми читаешь. Ну, а, конечно, детский интерес к взрослой литературе, мне кажется, он всегда был и будет. Я помню, мне было лет 13, и мама спрятала от меня собор Парижской Богоматери Гюго и сказала: вот эту книгу ты пока читать не будешь. Это, конечно, был самый верный способ прорекламировать мне эту книгу. У нас преподаватель в институте говорил: если вы хотите своих детей научить читать, вы им так скажете. Я, говорит, своей дочери сделал, поступил именно так. Я взял книгу и говорю: ты вот все читай, а вот эту книгу не читай, потому что здесь про любовь. Это еще тебе очень рано. Он говорит: в эту же ночь вижу, лежит с фонариком, значит, под этим одеялом.
Да, сегодня все родители придут домой и скажут детям: Так, значит, капитанскую дочку не трогай.
Там про любовь.
Это пока тебе рано.
Да, да, да. Петра Андреевича Гринёва, да.
Ну, когда дети поймут, как ими манипулируют, то...
Так и Дубровский, кстати, в этой серии тоже можно
запретить. А вот в школе, кстати, Дубровского мне было очень скучно читать. Может быть, я, конечно, человек ограниченного мышления, но тоже, кажется, да, не очень для школьной программы. Да, дорогие уважаемые слушатели, кто имеет отношение к тому, чтобы вводить или выводить какие-то произведения школьной программы, пожалуйста, подумайте, может быть, действительно какую-то возрастную градацию где-то понизить, где-то повысить. В общем, это во всяком случае можно хотя бы пересмотреть, собрать какой-то совет научный и это все дело адаптировать под конкретный возраст.
Ну, мне кажется, люди, которые составляли школьную программу, которые много лет работают по этой школьной программе, намного лучше нас разбираются в том, как ее адаптировать, куда ее вести. Не будем давать им советы. Они тоже не глупы, на своем месте
работают
так, как считают нужным.
Безусловно. Просто речь ведь о том, что мозг ребенка не всегда воспринимает какие-то очень глубокие взрослые вещи того же Достоевского. Все помнят только про то, что Раскольников бабушку убил.
Не знаю, у меня вот не было. У меня был замечательный учитель в 9 классе.
Мне тоже. Мне повезло.
У меня не было ощущения, что Достоевский не про меня или что он не усвояем. Я помню, наша прекрасная учительница Марина Георгиевна в 10 классе начала наш урок по отцам и детям с того, что вот давайте мы представим, что мы все с вами режиссеры, мы снимаем кино сейчас по отцам и детям. Вот открываем это роман интересно. Первый, с чего начинается? Всех дорога, по которой, да, да. на которую смотрит Кирсанов, ждет Аркадия домой. Вот дорога. Да, магистральный образ русской литературы. Видите, вы как режиссеры сразу стали снимать главное. Дорога, и не случайно. Вот, то есть я сразу внутри этого произведения все, я его читаю, я хочу его дальше читать. Поэтому много зависит от учителя.
От учителя.
Ни Достоевский, ни «Война и мир»,
абсолютно.
Толстого, ни «Мертвые души» не являются чем-то неусваиваемым, если найти, как это подать для ребенка в этом возрасте.
Ну, я вот когда начинаю такую дискуссию у себя в соцсетях, вот у меня миллиард сообщений в пользу моего мнения, что на всю жизнь отбили Достоевского, и до сих пор люди пишут, которым
вот
40-50 лет, да ты что, Достоевский, да никогда в жизни
не
читать.
Ну, это с учителем действительно, может быть, должно тут, еще повести.
Нет, точно нельзя каких-то скоропалительных решений принимать, главное не навредить. То есть Федор Михайлович – это величайший писатель, так же, как Иван Сергеевич, так же, как Лев Николаевич, или как Гончаров, или кто еще в школьную программу из классики входит, Грибоедов, там, Гоголь.
Нет, ну, можно что, любое желание отбить, если вести урок в духе, так, записываем, образом коробочки, Гоголь хотел показать,
да,
что.
Да,
тогда, конечно,
да,
никакой коробочки уже не нужно.
А что, есть идеальные
коробочка,
учителя?
Это то, куда надо убрать эту книгу, больше не читать тогда.
Они где-то в инкубаторах живут, и вот
есть,
все выходят.
Есть хорошие литераторы.
Есть хорошие, очевидно,
да,
но они же
могут... Мне тоже повезло.
Все.
Да. Тут еще, кстати говоря, вот мы как раз переходим к теме, да, образования, воспитания. Это же тоже очень важно. Как учитель объяснит, так ты с тем ты и останешься, с тем ты и пойдешь дальше. Я помню, именно к Достоевскому у меня появилась любовь в старшей школе. Я потом начала просто все подряд перечитывать. «Идиот», «Белые ночи», «Бедные люди», «Неточка Незвана», все вот эти короткие рассказы, «Игрок», там уже все пошло, поехало. А «Братья Карамазовы» там вообще день и ночь. То есть буквально там вообще невозможно оторваться. То есть его... Это, конечно, тоже надо прочувствовать. В какой-то момент у тебя включается вот этот огонек, эта лампочка, и ты уже начинаешь испытывать какой-то глубокий интерес к Федору Михайловичу. Хотя сейчас, например, для меня тяжеловат. Вы сказали, каждый год перечитываете.
Каждый год,
пятикнижие, да, вот это некое, так называемое.
Я без этого не могу. Я просто другое ничего не читаю практически. То есть в какой-то момент, года три назад, я вот пришел к тому, что я читаю Гончарова, Достоевского и Тургенева. Ну, я ни в коем случае не призываю к этому. Не, я еще очень много по работе читаю рукописи, а вот для себя я читаю, вот, и мне хватает. И каждый раз, каждый год я как будто заново читаю. То есть вот и память у меня вроде хорошая. Я помню и сюжеты, о чем читала, каждый раз как будто заново получается.
А я такое слышал, такое наблюдение. Вы сейчас скажете, верное оно или неверное. Ну, или даже статистику приводили, что классика лучше продается, чем современная литература. И поэтому там современные писатели, даже детские, иногда чувствуют себя в позиции необходимости бороться с авторитетом классиков, потому что издательству выгоднее напечатать еще раз издать Гоголя, еще раз Пушкина, еще раз, не знаю, Бориса Васильева, а вот новое имя, современное имя – это больше риск с точки зрения бизнеса, и поэтому вот меньше мы читаем и видим авторов талантливых. Вот вы как издатель, вы как с этой проблематикой соотноситесь?
Вот, Константин, вы хорошо вопрос поставили. Бороться талантливым автором. То есть, очевидно, талантливым авторам надо бороться и помогать. Ведь, к сожалению, борется не всегда талантливый автор с классикой. А отвечая на вопрос, то, что вот вы представляете, сейчас появилось такое понятие, как маркетплейс. Кстати, люди часто их называют масс-маркет, кто-то еще говорит маркетплейс. Пускай они будут Озон, Вайлдберрис, да. Вот раньше книги были ограничены полкой магазина. Бывали большие магазины, МДК, вот Московский дом книги, он большой магазин, там, наверное, несколько тысяч, 1000-4 метров. Есть там Библиоглобус, да. Маркетплейс вообще не ограничен полкой. И в год, вы представляете, сколько новинок выходит? Это сотни тысяч в ассортименте. И я сейчас пытаюсь защитить чуть-чуть издательское сообщество издателей, да? И вот в этой ситуации, чтобы выпустить нового автора на рынок, да, чтобы о нем услышали, если даже он гиперталантлив, да, чтобы о нем услышали, это нужно, ну, минимум год-два вкладывать в продвижение, причем без гарантии успеха. Поэтому ведь издательства, они все коммерческие и часто не очень большие, и которые не могут рисковать. Поэтому нельзя сказать, что никто новых авторов не издает. Многие издают, просто это не массовый характер для небольших издательств, которые как раз наиболее внимательно подходят к выбору. Крупные издательства, у которых есть возможность продвигать, они и продвигают много, но не всегда следя за качеством, ну, мягко говоря, да. А небольшие издательства, средние издательства, они не могут много позволить себе, поэтому финансово не могут позволить, и финансово, и человеческий ресурс ограничен для того, чтобы... Поэтому, а жить-то на что-то надо, ну...
Безусловно.
Зарплату платить, аренду платить, поэтому издают классики. То есть не из-за того, что все не любят молодых и талантливых современных авторов, все-таки это вынужденная мера.
А вот вам, как издателю, наверное, ну, что называется, видно, что вот, вот этот вот автор вот через, там, не знаю, 50 лет его будут читать, и вот мы будем говорить, что литература детская там 20-х годов 21 века – это вот время там, там Василия Петровича Н. Можете какие-то фамилии назвать, которые вам кажутся вот значимыми, на которые родителям стоило бы обратить внимание, даже без, не беря на себя ответственность прогнозировать на 50 лет, но вот, вот наши слушают родители, да, назовите несколько имен, там, 1, 2, 3, которые вам представляются вот такими авторами, о которых не пожалеют мама с папой, если купят, ребенок почитает или сами ребенку почитают.
Ну, мне сложно назвать несколько фамилий. Я готов из своих авторов назвать, я потому что их хорошо знаю и понимаю. А так за рынком я не
настолько... Из ваших, конечно, тех, кого вы скажу,
нет, это только
как издатель публикуете.
Но вот есть Аня Доброчасова, у нас автор, которую мы 6-й или 7-й, наверное, год издаем. И я считаю, что Аня может, я ей всегда говорю, ты можешь, в принципе, уже ничего не писать, ты уже стала классиком, и ты будешь каждый год просто приходить за гонораром, получая на допечатках. Так и происходит. То есть у нее каждая книжка 1-2 раза в год допечатывается, а у нее порядка там уже, наверное, 12 книжек. И это не случайно, потому что Аня, она вот как раз тот случай, который нашла вот в себе те струны, которые отражаются и играют на вот струнах души, да, читателей. Угу. И у нее, казалось бы, очень простые тексты, но, ну, казалось бы, о семье, о традициях, о добре. Ну, сейчас как современная литература часто ищет конфликт. Вот у Ани нет конфликта. И вроде как скучно. Ну как же так вот? Ну как вот все хорошо? И дедушка есть, и мама с папой не разведены, и дед любит внуков, брат любит сестру, третий появляется, они все любят. Ну, казалось бы, о чем читать-то? Ну где же тут интересно? А читают ежегодный тираж, там больше, наверное, 50 тысяч уже. То есть и каждый год этот тираж увеличивается, увеличивается. И я понял, что вот это искренность. Это называется искренность, которая вот человек смог передать. Это писатель, который смог передать в своих текстах свою душу.
Вы знаете, то, о чем вы сейчас говорите, вот я вспоминаю неожиданно свой детский опыт одной книги. Я не помню сейчас, что это была за книга, но к вопросу об отсутствии конфликта. Вот я тоже читал и внутренне понимал, что вообще особенно ничего не происходит. Просто милые истории
Маркиса,
из жизни.
Маркиса, наверное, читали. «Сплет одиночества».
Точно!
Нет, это была детская книга.
Я пошутил, это тоже ничего не
происходит. Это была детская книга, но я помню, вот, может быть, впервые в жизни свое ощущение, что я не хочу, чтобы она заканчивалась. Мне настолько хорошо в этой бесконфликтной истории, она таким теплом меня наполняет физическим, что я хочу, чтобы еще, и так мило, я хочу еще, чтобы она длилась. Поэтому, да, вот очень точное наблюдение, я даже как-то вот благодаря вам вспомнил свой инсайт из детства, хотя последние лет 20, наверное, о нем не вспоминал. Спасибо огромное, Вадим Юрьевич Мещеряков, главный редактор издательского дома Мещерякова, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Я напоминаю, что эти программы, наши регулярные беседы об образовании, мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования, воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте cleverlab.pro. До свидания. В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До встречи на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».